И вот он, легок на помине. Они посадили самолеты к западу от Нового моря. Лейкфронт был затоплен. И дали себе день отдыха. А на следующую ночь отправились дальше, придерживаясь железной дороги, на северо-запад к долинам Маринер, и наткнулись на ретранслятор, подававший сигнал СОС, зашифрованный азбукой Морзе. Они покружили над ним до рассвета, а потом сели прямо на железную дорогу, как раз перед обездвиженным марсоходом. А рядом с ним оказался Сакс, в прогулочнике. Он возился с ретранслятором, вручную посылая свой сигнал. Сакс забрался в их самолет и медленно снял гермошлем, поморгал и со своим обычным вежливым видом сжал губы. Усталый, но похожий на крысу, съевшую канарейку, как позже Энн заметила Надя. Говорил он немного. Он застрял на этой дороге в своем марсоходе 3 дня назад и не мог ехать дальше. Дорога была отключена, а у него не было аварийного топлива. Лейкфронт в самом деле затопило.
«Я собирался в Каир», — сказал он, — «чтобы встретиться там с Фрэнком и Майей, потому что они считают, нужно объединить всю первую сотню и создать некое представительство для переговоров с полицией УДМ, чтобы все это прекратилось».
Когда он доехал до подножья Геллеспонта, тепловое облако Махола в Лоу-Пойнте вдруг пожелтело и образовало в небе столб высотой в 20 тысяч метров.
«Оно превратилось в гриб, похожий на ядерный взрыв на Земле, только не с такой крупной шапкой», — рассказывал он. «В нашей атмосфере перепады температуры не такие резкие».
После этого он повернул назад и поехал на край бассейна, чтобы увидеть наводнение. Вода, заполнявшая его с севера, была черной, набелела и почти мгновенно застывала крупными кусками везде, кроме лейкфронта, где пузырилась.
Как будто грелась на плите. Термодинамика там сначала была довольно сложной, но уже скоро вода охладила Махол и...
«Заткнись, Сакс», — сказала Энн.
Сакс поднял брови и принялся чинить бортовой радиоприемник. И они полетели дальше уже вшестером. Саша, Илья, Энн, Саймон, Надя и Сакс. 6 из первой сотни, собравшиеся вместе, словно притянутые магнитом. Им было о чем поговорить той ночью, и они обменивались историями, информацией, слухами, предположениями. Но Сакс мало что смог добавить к общей картине. Он оказался отрезан от новостей тогда же, когда и они. И Надя вновь содрогнулась, осознав, что эта проблема никуда не собиралась деваться. На рассвете следующего дня они посадили самолеты на полосу в Бакхёйзене, где их встретила дюжина людей с полицейскими травматами. Встретившие держали свое оружие дулом вниз, но сопроводили шестерку в ангар в стене кратера без особых церемоний. В ангаре оказалось больше людей, и они все время прибывали. Наконец их стало около 50, и среди них было порядка 30 женщин. Все находящиеся здесь держались чрезвычайно вежливо. А когда узнали, кем были путники, даже проявили дружелюбие.
«Мы хотим точно знать, с кем имеем дело»,
сообщила крупная женщина с заметным йоркширским акцентом.
«А кто вы?» — прямо спросила Надя.
«Мы из Королёва-1», — ответила она. «Мы оттуда сбежали».
Они отвели прибывших в столовую и подали им щедрый завтрак. Когда все уселись, присутствующие подняли магниевые кружки, и каждый потянулся за яблочным соком, чтобы поухаживать за своим соседом. Потом соседи ответили тем же, и у каждого стало по полной кружке. Затем обе группы стали, поедая блины, обмениваться историями. 50 человек сбежали из Королёва-1 еще в первый день мятежей и с тех пор двигались на юг, желая добраться до самого южного полярного региона.
«Там находится крупная база повстанцев», — сказала им йоркширская женщина, на самом деле оказавшаяся финкой. «И есть эти изумительные ступенчатые террасы с выдающимися выступами, поэтому они похожи на длинные открытые пещеры, в основном в пару километров длиной и очень широкие. Идеальное место, чтобы оставаться незаметными для спутников и при этом иметь доступ к воздуху. Там можно жить, как пещерные люди, кроманьонцы. Это правда очень мило».
Так вышло, что многие заключенные в Королеве знали об этом месте и условились встретиться там, если удастся бежать.
«Так вы заодно с Аркадием?» — спросила Надя.
«С кем?»
Оказалось, что они были последователями биолога по фамилии Шнеллинг, который, судя по рассказам, был кем-то вроде радикала-мистика, который тоже содержался в Королеве и умер несколько лет назад. Он читал виртуальные лекции, которые пользовались большой популярностью на Фарсиде, и после его ареста многие заключенные стали его учениками. Так он учил их своего рода марсианскому коммунализму, основанному на принципах местной биохимии. В этой бакхёйзенской группе не вполне понимали его учения, но они были на свободе и надеялись объединиться с другими повстанцами. Им удалось наладить связь со скрытым спутником, запрограммированным на работу при управляемых микропорывах воздуха, а также отслеживать передачи по каналу, используемому силами безопасности на Фобосе. Так что новостей у них было немного. Фобос, по их словам, стал разведочной и атакующей станцией сил транснационалов и полиции УДМ ООН, недавно прибывших на новейших шаттлах многократного использования. Эти же силы имели контроль над лифтом, горой Павлина и большей частью всей Фарсиды. А после того, как поднялся мятеж в обсерватории на Олимпе, в нее открыли огонь с орбиты. Кроме того, транснациональные силы заняли почти весь большой уступ, по сути, разделив планету надвое. На Земле же, судя по всему, война продолжалась, и самые горячие события происходили в Африке, Испании и на границе между Штатами и Мексикой. Они считали, что подниматься на гору Павлина не имело смысла.
«Вас или посадят, или убьют», — как сказала Соня.
Но когда шестеро путников решили, что все равно попытаются это сделать, им дали четкое указание, как найти убежище в ночи лета на запад. «Это была метеостанция на юге Жемчужной Земли», — сказали им бакхёйзенцы. Там обосновались последователи Богданова. Сердце Нади упало, когда она услышала это слово. Она ничего не могла с собой поделать. Несмотря на то, что у Аркадия было множество друзей и последователей, никто из них, очевидно, не знал, где он находится. И тем не менее, она не смогла уснуть в ту ночь. Ее желудок стягивался тугим узлом. На рассвете она была счастлива вернуться к самолетам и двинуться в путь. Повстанцы из Бакхёйзена снабдили их таким количеством гидрозина, кислорода и замороженного провианта, что они с трудом оторвались от земли.